мы возвращаемся к ангелам главы 6 книги «Бытие» и снова обращаемся к источникам не менее священным, чем предыдущие, в которых найдем некоторые подробности относительно сожительства этих небожителей с красивыми девушками человеческой породы. Школьные учебники священной истории, составленные для обихода простых смертных, не содержат, конечно, ни малейшего намека на приключения, разоблаченные вышеприведенными четырьмя стихами. Но эти четыре стиха не вычеркнуты из Библии. Это еще не все. Служители религии имеют для себя и только для себя еще одну книгу, которую они окружают большим почетом, не распространяя ее, однако, широко. Это книга Еноха. Енох, вы не забыли, был патриарх, проживший 365 лет, в которого влюбился Бог, и которого он забрал к себе на небеса во плоти и в костях, как Юпитер Ганимеда. Ганимед в греческих мифах – сын троянского царя Троса, мифического основателя города Трои. Восхищенный красотой Ганимеда, Зевс Юпитер похитил юношу и сделал его виночерпием в своем царстве на горе Олимп. Однако, согласно одной легенде, Енох якобы написал книгу, которую он, по счастью, не унес с собой в рай. Он завещал ее своему сыну Мафусалу, а Ной захватил драгоценную рукопись с собой в ковчег. Правда, этой книги Еноха долгое время никто не видел. Утверждают, что во времена апостолов, то есть 19 веков назад, она уже имелась, хотя, впрочем, неизвестно где. Доказательства этому находят в Новом Завете. Послание апостола Иуды говорит так, стихи 14-15, о них, грешниках, пророчествовал и Енох, седьмой от Адама, говоря, «Се идет Господь со тьмами святых ангелов своих сотворить суд над всеми и обличить всех между ними нечестивых». Ну, раз святой апостол цитирует книгу, значит, он ее знает. И в течение нескольких веков богословы спрашивали, что стало с книгой Еноха. Наконец, довольно известный путешественник, шотландец Джеймс Брюс, нашел эту знаменитую книгу в Абиссинии, Эфиопии. Правду сказать, он просто напал на эфиопскую легенду, ибо, в конце концов, маловероятно, чтобы мифический Енох писал свои истории именно на эфиопском языке. Но посмотрите, как хорошо, в сущности, иметь божественное провидение, когда занимаешься богословием. Написанное Енохом на языке, господствовавшим до вавилонского столпотворения, эта чудесная книга имела счастливую судьбу. Несмотря на то, что первобытный язык был столь внезапно и безвозвратно потерян, она нашла себе древнееврейского переводчика. Затем этот еврейский перевод, будто бы известный апостолам и отцам церкви, пропал как муха. И вдруг опять какой-то шотландец в конце XVIII века находит полный ее список в Абиссинии. Большое вам спасибо, божественное провидение, еще раз спасибо. Брюс привез свою находку в библиотеку Оксфордского университета к неслыханной радости богословов. Появились переводы. В 1838 году был издан английский перевод ирландского архиепископа Ричарда Лоуренса. Книга Еноха в русском переводе Смирнова издана в Казани в 1888 году. Книга Еноха делится на 11 глав. Во второй главе ее и рассказана история о любви ангелов к человеческим девушкам. Так как число людей сильно увеличилось, то были у них очень красивые девушки, и самые прекрасные из ангелов полюбили их и были вовлечены через это во многие ошибки. И воодушевились они, и сказали, пойдем на землю и изберем жен себе между красивейшими дочерьми человеческими. Тогда семья Зас, которого Бог создал князем над самыми блестящими ангелами, сказал им, «Это намерение прекрасно, но я боюсь, что вы не дерзнете осуществить его, и придется мне одному породить детей от прекрасных дочерей человеческих. И все ответили: «Клянемся исполнить намерение наше, и да будем прокляты, если его нарушим». И соединились они клятвою. И было их 200 сперва. И было это во времена, когда жил Иаред, отец Еноха. И отправились они вместе, и спустились с небес, и взошли на гору Хермонскую, гору клятв. И вот имена 20 главнейших между ними: Семиазас, Атаркув, Арасиел, Хабабиел, Хорамам, Рамиел, Сампсих, Закиел, Балкиел, Азакиел, Фармаэр, Амариел, Анагемас, Фаузаил, Самиел, Саринас, Евмиел, Тириел, Юмиел, Сариел, они и другие, и много других еще взяли женщин в жены в году 1170 по сотворении мира. И от браков этих родились исполины. Здесь, конечно, нет никакой речи о бунте против Бога. Попросту несколько небесных лавеласов во главе с князем Семиазасом, который не есть ни Люцифер, ни Сатана, отправились в поисках амурных приключений на землю и больше ничего. Верно, что когда их примеру стали следовать многие, Бог, видя себя покинутым, начал ворчать. Но он еще долго терпел и не сердился. А насчет причины его великого гнева, который в конце концов разразился, книга Еноха и книга Бытие расходятся. Здесь что-то неладно. Посмотрим. Согласно книге Бытия, в результате ухаживания ангелов за красивыми земными женщинами люди сделались слишком чувственны. Тут по-нашему есть чем заняться богослову. Действительно, сказал бы он, если красивым девушкам игра понравилась и они были так ненасытны, то ангелы, будучи существами сверхъестественными, могли доставлять им удовольствие в сверхъестественной же мере. А это должно было вызвать подражание со стороны простых смертных, их соперников, что последним было не так легко. Но какое дело до этого Богу, спросим мы? Не заповедал ли он человечеству плодиться и размножаться? Книга Еноха представляет события в другом свете. Ангелы, сделавшись счастливыми папашами на земле, почувствовали интерес к своим детям и оказались совершенно необыкновенными наставниками. Они научили своих детей не только шлифованию драгоценных камней, но также магии и искусству предсказывать будущее по небесным светилам. Они и своих любовниц научили великим тайнам. Последствия ясны. Барышни-любовницы ангелов и их незаконорожденные сынки исполины вскоре возвысились над прочими людьми. Легко сказать, чего только не натворишь, если знаешь магию. И возрыдала земля, и наполнилась криками скорби. Тронуты такими страданиями земли, четверо из ангелов Содружества попросили Бога положить конец этим бедам. В это самое время господин Азазел, ангел, женатый на земной девушке, поссорился с Семиазасом, надавал ему тумаков и занял его место предводителя небесных гуляк. Бог послал ангела Рафаила побить ангела Азазела, и наш Азазел был заключен Рафаилом в пещеру в пустыне Додоел. И вот Бог нашел, что потоп, как ни верти, необходим. Чтобы воспрепятствовать исполинам заниматься магией, он решил утопить весь свет, в том числе и простых людей, которые только страдали от этих колдунов. Но ангелов, которые пошли шататься и бражничать по земле, он отозвал на небеса и приказал впредь вести себя смирно и не блудить. Надо полагать, что именно в эту пору ангелы и сделались бесполыми. Господь Бог, чтобы оградить себя от возможных новых шалостей с их стороны, вероятно, обязал их расстаться с соответствующими органами, как это делали восточные цари по отношению к каждому, занимавшему известную должность в его гареме. Совершенно напрасно церковники вычеркивают этот эпизод из своих кратких руководств священной истории. По крайней мере, люди знали бы, почему ангелы стали евнухами. Этот бедняга Азазел, забытый в пещере, куда его бросил Рафаил, конечно, утонул во время всемирного наводнения. Прольем же слезу над его печальной судьбой. Скажите после этого, что не перст самого провидения помог найти книгу Еноха. Она не пропадала у первых христиан. Апостол Иуда ее цитирует. Некоторые из отцов церкви также говорили об этой книге, как о книге весьма известной. Книга Еноха была в почете у христиан до IV века. А позднее, разглядев, что Енох подтверждает и хорошо объясняет неприятные 4 стиха 6 книги Бытия, церковники изъяли ее из Библии. Видя, как евреи представляли себе ангелов, мы не можем не признать, что христианская церковь внесла в эту теорию значительные поправки. Тем не менее, она все-таки признает, что еврейский народ был избран Богом и принимает его религиозные книги как священные и непререкаемые. Евреи располагали ангелов по иерархической лестнице в 10 ступеней. Первое. Кадошим, или пресвятые. Вторая. Офамим, быстрые. Третья. Оралим, сильные. Четвертая. Шасмалим, пламенные. Пятая. Серафим, искры. Шестое. Малахим, посланцы. Седьмое. Элохим, божественные. Восьмая. Бен Элохим, дети Божии. Девятая. Херувим, ангелы-быки. Десятая. Ишим, одушевленные. Но папа Григорий I распределил ангелов совсем по-иному. По его всесвятейшему велению в христианстве принято распределение ангелов на 3 степени, по 3 чина в каждой. Первая степень – серафимы, херувимы и престолы. Вторая степень – ангелы силы, власти и господства. Третья степень – ангелы начала, архангелы и просто ангелы. Отсюда видно, как значительна власть папы. Иметь право перестраивать небесные ранги – это не шутка. Христианские церковники утверждают, что евреи не понимали своих священных книг и что они и до сих пор так и не понимают своей религии, не знают истинной веры. Подумать только, эти глупые евреи не догадывались, что их Исаия, нападая на царя Вавилонского, их врага, и предсказывая ему день разрушения его могущества, имел в виду не падение этого царя, а древнюю легенду о бунте Люцифера против Бога. И что за болваны были эти раввины, если они не сумели прочитать этого между строк? Да и кроме этого, говорят христианские церковники, есть еще немало вещей, которых евреи даже и не подозревали в своей Библии. Например, Троица. Попробуйте убедить верующего еврея, что он поклоняется одному Богу в трех лицах. Вы напрасно потеряете время. Он будет смеяться вам в лицо. Он вам ответит, что если бы Бог был триедин, то он сознался бы в этом Моисею, патриархам, пророкам. С Библией в руках он будет утверждать, что ни одно слово в ней не намекает на существование Троицы, которую он считает непонятной, и что, наоборот, Священное Писание представляет личность Бога единой и неделимой. Видя это убогое недомыслие, христианский богослов снисходительно улыбается и поводит плечами. Ему, видите ли, достаточно 2 первых стихов в книге Бытия, чтобы показать, что Троица существовала во все времена, и что это совершенно ясно. Торжественно он их процитирует. «Вначале сотворили Элохим небо и землю. Земля же была пуста, пустынна, тогу Богу, и тьма была над бездной, и Дух Божий носился над водами». Таков буквальный перевод еврейского текста. Вы не видите здесь Бога Отца, Бога Сына и Бога Духа? Действительно, при первом взгляде их что-то незаметно. Но наденьте богословские очки, и вы очень легко различите Троицу. Нашими очками, если вы позволите, будет рассуждение блаженного Августина в его прелестной книге «De Cantico Novo», глава 7. Нет ничего более убедительного, чем это его рассуждение. Все богословы согласно считают Августина светочем богословия. Выражение «в начале», которое есть начало времен и вещей, означает Бог-Сын. Хотите доказательств? Откройте новозаветную книгу «Откровение святого Иоанна Богослова», главу 3. Христос называется здесь началом создания Божия, стих 14. Откройте Евангелие от Иоанна, главу 8. Спрошенный евреями, кто же ты? Иисус ответил, от начала сущий, стих 25. Первый стих книги «Бытие» должен, следовательно, быть прочтен так. В Боге Сыне, который есть начало, Бог Отец создал небо и землю. Вы увидели первых двух персонажей Троицы, но вы еще не видите третьего. Минуту терпения. Возьмите, пожалуйста, опять очки святого Августина. Третий персонаж, Бог Дух, находится во втором стихе в конце. «Дух Божий носился над водой». Это Дух ничего не говорит вам. Это и есть Бог, Святой Дух. Поэтому перевод еврейского текста получается такой. В Боге Сыне, начале всех вещей, Бог Отец создал небо и землю, но земля была в хаосе, темнота покрывала ее, и Бог Дух носился над водой. И подумать только, что евреи умудрились не увидеть этого в двух первых стихах их же собственной Библии. Действительно, необыкновенное ослепление. Восторгайтесь Богом Духом, который в эпоху хаоса тратил свое время только на то, чтобы носиться над водами. Напрашивается, однако, невольно вопрос. Действительно ли Святой Дух есть голубь? По-нашему, это просто утка.